Всем привет! Вы смотрите программу «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и каждую неделю на своем канале я с огромной радостью приветствую главу Transparency International Russia Илью Шуманова. Илья, привет!
Привет, Таня! Привет, дорогие зрители!
Как-то тихо, не очень тихо, с переживаниями, волнениями и огромным количеством самых разных новостей мы доползли до конца 2024 года. Я предлагаю сегодня попытаться подвести некоторые итоги этого года и сделать такой вот выпуск «Богатые тоже прячут» за 2024 год. Понятно, что главным фактором, который обуславливал практически все темы, которые мы с тобой обсуждали, этот фактор – война. Война, которая продолжается. И я предлагаю обсудить три таких больших блока, потому что это, по сути, вмещает в себя практически все, о чем мы с тобой говорили в течение года. И мне кажется, это будет, главный, что ли, итог. И я предлагаю начать с того, что мы раньше особо не видели или не очень обращали на это внимание, но в 2024 году это вот было прям громко. Чистки в Министерстве обороны. Во-первых, попрошу тебя коротко напомнить, что к настоящей борьбе с коррупцией это имеет мало отношения, но все же главные какие-то итоги этих чисток, мне кажется, надо подвести.
Да, беспрецедентные по масштабу аресты в Министерстве обороны – это что-то новенькое. По-моему, мы раньше с таким не встречались. Даже скандал с Сердюковым, он, разумеется, не был таким масштабным, несмотря на то, что затронул самого министра. Сейчас мы видим, что, несмотря на то, что Сергей Шойгу ушел с поста министра, в отношении него никаких уголовных дел нету, и формально он не затронут этой чередой расследований. Да? Надо сказать, что буквально полгода назад, в мае 2024 года, пост министра обороны вместо Сергея Шойгу занял Андрей Белоусов, который считается экономистом и долгое время возглавлял Министерство экономики, а потом работал помощником президента. И контекст изменений кадровых в Министерстве обороны обуславливал смену людей, которые находились в подчинении Сергея Шойгу, и, очевидно, приход нового министра должен стать таким ротационным, наверное, триггером. Как только Андрей Белоусов пришел в Министерство обороны, и даже немного загодя, мы уже видели, что начались активные расследования со стороны Федеральной службы безопасности, со стороны Следственного комитета, и увидели череду уголовных дел, которые начались с заместителя министра обороны Тимура Иванова в апреле 2024 года. Буквально, наверное, сейчас порядка 20 уголовных дел, которые связаны с хищениями, мошенничеством, взятками среди сотрудников Министерства обороны, в том числе высокопоставленных, и подрядных организаций. И вот мы находимся в декабре и видим, что в декабре прежнему какие-то новые истории появляются, и очевидно, что это не завершившаяся история. И когда мы говорим про эти чистки, просто достаточно назвать по масштабу, наверное, оценить, что это за фигуры. Про Тимура Иванова мы говорили, который занимает позицию 2016 года. И это один из ключевых людей, близких к Сергею Шойгу, потому что он курировал вопросы строительства инфраструктуры вооруженных сил. До этого, до прихода на позицию замминистра обороны, он подведомственным предприятием руководил, которое тоже занималось стройкой. И, разумеется, мы знаем, что строительный сектор, он, в принципе, достаточно коррумпирован, а в Министерстве обороны, там сам Бог велел просто, воровать, да, потому что система распределения государственных контрактов, подрядчиков, выбора подрядчиков сама система бюджетного распределения не подразумевала сколь-нибудь эффективных трат. И то, что вменяют Тимура Иванова, напомню, по крайней мере, первое дело, которое было, оно касалось того, что один из подрядчиков Министерства обороны отремонтировал за собственный счет особняк, который принадлежал заместителю министра. Не бог весть, какая история, но вот с этого вся эта тема началась. Кто еще фигурировал в этих списках арестованных или уволенных генералов? Был начальник главного управления кадров Министерства обороны, который до этого управлял одним из подразделений генерального штаба. Был командующий 58-й армией Иван Попов, который участвовал в военных действиях как раз на востоке Украины и действительно таким был боевым генералом. Был тыловик Дмитрий Булгаков, про которого мы делали отдельный ролик, это бывший заместитель министра обороны, который отвечал за материально-техническое обеспечение. И про тыловиков мы тоже, кстати, говорили и делали программу. И напомню, что во время обысков у Булгакова, как у тыловика, нашли картины с ним, Шойгу и с Тимуром Ивановым, то есть рисовали прям вот друг друга, да, и, значит, дарили такие картинки, при том, что Шойгу на одной из этих картин изображен в роли главнокомандующего на переделанном значит, портрете военный совет в Филях, но что на самом деле, мне кажется, демонстрирует, наверное, понимание, не знаю, или какой-то воображаемый иллюзорный мир, в котором живут эти люди, да. А вот, при том, что в других фотографиях он тоже был изображен в форме белого или красного командира времен гражданской войны. Также у Булгакова во время обысков находили портрет самого Булгакова из алмазной мозаики. Ну, чтобы понимать, что люди купались в роскоши, и тыловой тыл, зам по тылу Министерства обороны, да, вот это вот человек, который фактически сидел на этих коррупционных схемах, вот, дошло до того, что даже из алмазной мозаики выкладывал собственные портреты. Был генеральный директор военторга, это то предприятие, которое, собственно, отвечает за как раз-таки распределение материально-технического обеспечения и закупки товаров для нужд Министерства обороны. Потому что, ну, ключевое подразделение для снабжения армии, был начальник управления департамента по обеспечению гособоронзаказа, главное управление связи, департамент вещного имущества, инновационного развития, директор парка «Патриот». Ну, на самом деле, их очень много, этих людей.
Я вот. Бы, знаешь, может быть, здесь, Илья, как выделил, там действительно, если вот перечислять уволенных, арестованных генералов, там полтора десятка. Мне кажется важным обозначить несколько таких ключевых моментов. Первое. Особняком, наверное, стоит история Ивана Попова, командующего 58-й армией, вот, про которого ты говоришь, что он, в отличие от всех этих тыловиков, реально боевой генерал. Про него мы тоже делали, когда программу, обратили внимание, что он не выглядит коррупционером, хотя ему придумали там и предъявили экономическую статью. Но вот по всем косвенным признакам, которые есть, этот человек, видимо, поплатился за там какую-то, может быть, независимость или какие-то иные политические мотивы. Может, там слишком популярный, да, ну, мы знаем, что в армии популярных стараются особо не держать. Вот, это какая-то история, которая сильно выбивается из общей череды. Второй ключевой момент – это зачистка команды Шойгу, то есть его ближайшего окружения. А третье – это как раз вот самые такие должности-кормушки. Это и тыловики, это строительство и всякое такое. Поправь меня, если я не права или ты со мной не согласен в такой трактовке.
Я бы упростил, наверное, конечно же, Иван Попов стоит особняком, просто потому что мы разобрали всю его, не знаю, историю, все претензии, которые к нему были, и выяснили, что человек на самом деле живет достаточно скромно и сколь-нибудь больших доходов не имеет, несмотря на то, что его обвиняли в гэмблинге, говорили, что он проигрывал большое количество денег и занимал у своих служивцев эти деньги. Вот. Насколько это является правдой, нам, к сожалению, доказать это не удалось, но такая вот версия существует. Всех остальных людей, которые, про аресты, о которых мы с тобой говорили, я бы все-таки бы отнес к людям тем или иным образом, связанным с Сергеем Шойгу или его клиентели. Поэтому тут, наверное, надо упростить, что все кормушки, которых шла речь, они не могли бы существовать без активного участия Сергея Шойгу и его заместителей. И я напомню тот концепт, который, собственно, я на одной из программ пытался транслировать, что Министерство обороны сейчас де-факто и ранее при Сергее Шойгу функционировало как коммерческое предприятие. И в этом смысле заместители министра и сам министр, они выступают как совет директоров этого предприятия, корпорации, назовем ее так. И в совет директоров корпорации Министерства обороны входили разные группы с разными интересами. И на текущий момент можно сказать, что люди, имевшие отношение к Сергею Шойгу, полностью вычищены из как раз Министерства обороны, а вот люди, имеющие отношение к, например, к Ростеху, да, они некоторые сохранили свои посты, вот, также люди, имеющие отношение к Федеральной службе безопасности, они тоже сохранили посты в Министерстве обороны, продолжают там, ну, как бы, управлять, да, своими направлениями, фактически эти чистки их не коснулось. Таким образом, можно сказать, что действительно клан Шойгу полностью потерял контроль над Министерством обороны, по крайней мере, на высшем уровне. На среднем уровне наверняка какие-то назначенцы есть, но я думаю, просто придет их время, когда их просто полностью вычистят. В этом смысле тут, наверное, две разные истории есть. История непосредственно Ивана Попова, который находился в конфликте с главой генерального штаба Герасимовым, и история, связанная с министром обороны и людей, которые входили в его клиентелу.
Давай еще, наверное, когда мы говорим про коррупционные всякие дела вокруг армии и вокруг военных действий, напомним, у нас был выпуск про это, история о том, как в Курской области собирались строить всякие заградительные оборонительные сооружения и не смогли, потому что там наворовали на всем буквально.
Да, история уголовного дела о коррупции при строительстве оборонительных линий в Курской области достаточно знаковая, просто в силу того, что вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области, захватили более 1000 квадратных километров, достаточно легко преодолели оборонительные сооружения, которые строились там 2 года. Вот. Ну и в традиционной манере российской системы управления должны были найти людей, кто оказался виноват в этой всей истории. И мы помним, что произошла смена губернаторов в Курской области, и начиная с 2022 года, там уже сейчас третий губернатор, господин Хинштейн, вот, про которого, мне кажется, надо отдельно рассказывать и отдельно разговаривать. Возможно, он станет героем наших следующих, как бы, программ. Но важно, что как бы планировалось к ноябрю 2022 года завершить третью линию этих оборонительных сооружений. В строительстве принимали участие Минобороны и территориальное управление пограничной службы, Федеральной службы безопасности. Но мы понимаем, что как бы вот все усилия и все старания по возведению этих оборонительных сооружений были тщетны, потому что ВСУ прорвало эти оборонительные сооружения, и потому что часть из этих сооружений действительно не была построена, а деньги на них украдены. И мы говорили с тобой о том, что управление капитального строительства Курской области заключало контракты на десятки миллиардов рублей, притом эти контракты были заключены и в 2022, и в 2023 году, но в мае 2024 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, которые были выделены на строительство этих оборонительных сооружений. То есть часть денег просто была украдена, и мы можем сказать, что в этом смысле коррупция непосредственно в Министерстве обороны стала главной причиной или одной из причин, по которой вооруженные силы Украины без проблем вторглись в Курскую область и заняли такой большой плацдарм. Думаю, что объяснений там еще может быть много, по какой причине не были построены эти сооружения. В частности, одно из объяснений – это действительно ограничения, связанные с поставкой строительных материалов, оборудования, там, я не знаю, строительной техники, поскольку Министерство обороны фактически стало ключевым заказчиком строительства не только в пределах скажем так, легального поля Российской Федерации, но еще на оккупированной части Украины. И в этом смысле некоторые эксперты утверждают, что арест и уголовное дело в отношении Тимура Иванова связано как раз с тем, что он составлял определенную конкуренцию в Марату Хуснуллину, который курирует строительство и обеспечение там, освоения денег на оккупированной части Украины. И в этом смысле, конечно же, санкции сыграли злую шутку с российским строительным сектором, и мы видим, что большое количество объектов испытывает трудности с поставкой строительных материалов, и гигантский объем денег, который захлестнул Министерство обороны, просто не смогли в Министерство обороны справиться с этим объемом денег, и создался эффект бутылочного горлышка, когда деньги проливаются, а тратить их уже не успевают. И мы понимаем, что строгое планирование, строгая отчетность в Министерстве обороны привело к тому, что значительная часть объектов в 2022 году, а мы это знаем из представлений, которые были направлены главной военной прокуратурой в отношении непосредственно министра обороны Сергея Шойгу, что более 80% объектов строительства Министерства обороны в конце 2022 года шли с отставанием, либо не были реализованы. По какой причине это происходило, я уже сейчас объяснил. И тут я бы сказал, что главным стала, конечно же, санкционная политика, введение санкций в отношении российских поставщиков, Министерства обороны, там, логистических компаний, которые поставляют, ну и, конечно, ограничения, связанные с использованием долларов, евро.
Ну и это нас подводит к следующему большому блоку. Итогов года – это санкционная политика. Пакеты санкций принимают один за другим, там и секторальные, и персональные. Есть санкции ЕС, есть санкции США, есть Канада, есть расследование, есть бесконечная работа в направлении, так скажем, ужесточения и расширения санкций. Можно спорить о том, насколько это эффективно, неэффективно, меняет ли это поведение подсанкционных товарищей или не меняет. Но мне кажется, что здесь тоже можно подводить какие-то промежуточные итоги, потому что санкции становятся все больше и больше, но вот к моменту окончания 2024 года, что бы ты выделил в первую очередь в плане санкционной политики?
Выживаемость российских коррупционеров и отмывальщиков денег, подсанкционных лиц и как они адаптируются. Сейчас можно сказать, что в санкционных списках Европейского Союза, которые введены в отношении России, порядка 2000 физических лиц и более 1500 компаний. Вторичные санкции США, в них там более 500 компаний тоже находятся. То есть это гигантский объем коммерческих организаций и физических лиц. При этом мы видим, что потенциал для введения санкций есть. И сейчас вот последний санкционный пакет, который принял Европейский Союз, вот, он касается уже теневого флота. То есть уже с физиками разобрались, джеты арестованы, не летают. Коммерческие компании тоже используют сложные логистические маршруты. Вот сейчас взяли за теневой флот. И, конечно же, это игра в кошки-мышки. Мы видим, ну, скажем, по крайней мере, по некоторым направлениям, в частности, например, попытка повлиять на теневой флот, очень ограниченный успех со стороны Европейского Союза, ну, скажем, западного мира, который вводит санкции в отношении российских акторов. И тут вот в этой истории выживания мы видим совершенно невероятные схемы, которые ранее даже, ну, мне кажется, не могли просто появиться в силу того, что, ну, не было, наверное, такой нужды у российских коррупционеров и российских подсанкционных лиц в использовании таких хитросплетений, хитро выдуманных схем. И в последней, собственно, в последнем выпуске, перед, вот, собственно, новогодним выпуском, мы с тобой говорили про разоблачение международной сети компаний, управляемых из Москвы, которые помогали российским элитам обходить санкции, отмывать деньги для преступных группировок с участием наркоторговцев Великобритании по всему миру. И мы с тобой рассказывали про Артема Уса, сына сейчас уже ныне сенатора, да, вот, в Совете Федерации, который помогал, значит, компаниям, связанным с Дерипаской, покупать подсанкционную нефть в Венесуэле и одновременно помогал покупать Ростеху в США товары двойного назначения, использовал для этого криптовалюту. И, ну, таких историй очень много, и, конечно же, они выглядят как очень сложные с точки зрения разоблачения и с точки зрения вообще дизайна этих схем. Но надо отдать должное, вот российские международные сети влияния, это что-то сейчас интересное, надеюсь на фильмы Netflix, которые мы с тобой увидим в ближайшем будущем, потому что сюжеты действительно достойны экранизации. Несмотря на вот введенные эти санкции, мы видим, что, конечно же, сырье и станки, оборудование, электроника, которая идет в Россию, они продолжают идти через третьи страны, и с этим пока западные партнеры ничего не могут сделать. В это же время видим, что чиновники и их родственники продолжают путешествовать по всему миру, и об этом есть большое количество расследований, в том числе путешествуют они благодаря использованию дипломатических паспортов. Такие паспорта оказались у детей того же самого Сергея Шойгу, Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, у российских олигархов подсанкционных Олега Дерипаски, Лешера Усманова, Сергея Чемезова, там, Сечина и так далее, включая патриарха Кирилла. Ну и, конечно же, мы понимаем, что российская криптократическая элита, назовем ее так, конечно же, будет пытаться приспособиться, ну, продолжать наслаждаться жизнью, как ни в чем не бывало, даже имея вот очевидные ограничения.
Что ты можешь сказать, как ты можешь оценить еще одно, как бы, направление внутри санкционной политики? Это наказание тех, кто помогает обходить санкции. Я сейчас не про Артема Уса, а не про российских граждан, а про условно там схемы с другими странами, подставными лицами, номиналами и прочим, и прочим. Потому что мы же это тоже наблюдаем буквально повсюду, когда идет параллельный и импорт, и, не знаю, когда нефть из одного танкера переливают в другой танкер, она как будто бы перестает быть российской нефтью. Вот, не знаю, можно ли это назвать вторичными санкциями или как правильно это называется, но здесь ты видишь какие-то изменения?
Это хороший вопрос, Тань. Ну, мы знаем о штучных историях, потому что, например, информация о том, что правительство Великобритании ведет расследование в отношении там более 30 фирм, связанных с Британией, которые подозревают соучастие в обходе России нефтяных санкций, это вот там, ну, вот ту информацию, которую британские власти, например, делятся, да. А при этом всем, например, отдельные компании, которые участвуют в обходе санкций, которые помогают российским, не знаю, военным акторам, элиты криптократической выводить деньги или поставлять оборудование, или как в случае, например, с Дмитрием Медведевым, приобрести для него новую яхту в Англии за 4,3 миллиона долларов, несмотря на то, что понятно, что Дмитрий Медведев – это один из самых вармонгеров таких людей, которые, собственно, выступают за продолжение войны, и вот, который клянет со страниц своего там телеграм-канала вот международную элиту, тот же самый Запад и ту же самую Великобританию, где приобретает яхты. И я могу сказать, что вот на примере своего проекта арктического Арктида, да, вот, что не так давно мы делали расследование о том, как Арабские Эмираты участвуют в обходе санкций, конкретно проект Arctic SPG-2. И тут надо добавить, что срок существования, срок жизни вот таких посредников, которые участвуют в обходе санкций, помогают российским проектам, подсанкционным российским проектам существовать и дальше как бы, ну, как бы продолжать деятельность, он достигает лет каких-то определенных. То есть это не одни, там, не 15 минут, не месяц, не полгода, а несколько лет может функционировать компания, помогать десяткам и сотням поставок, которые идут в подсанкционные юрисдикции, я имею в виду Российскую Федерацию, и подсанкционные компании. И очевидно, что здесь есть поле для, ну, как какого-то, ну, не знаю, перенастройки, наверное, системы мониторинга, которая функционирует в западных странах, потому что на текущий момент это совершенно неэффективная система, которая в лучшем случае имеет какой-то эффект догоняющий по отношению к компаниям, которые используют не подсанкционные юрисдикции, то есть третьи страны, через которые идут поставки. Но есть определенные прогрессы, мы видим, что, например, китайские банки уже отказывают российским компаниям в обеспечении платежей. Турция практически ушла с рынка посредников. Некоторые страны СНГ, входящие в ОДКБ, отказываются от проведения таких операций. Ну и все меньше и меньше партнеров есть, и все более и более выглядят экзотические схемы поставок. Например, новые фишки – это поставки подсанкционных товаров через Африку. И это вот как бы мы понимаем, как вот вообще как логистика строится между Россией и другими странами. И, конечно же, это напрямую влияет на стоимость товара, который поставляется в Россию. И ладно,
тут интересно, что, конечно, Африка – это прекрасный перевалочный пункт, только с потерей Сирии, боюсь, и ворота в Африку тоже потеряны.
Да, тоже с Сирией, тоже это отдельная история, но про Башара Асада мы тоже рассказывали, вот, и говорили про его активы, да, чем это как-то скажется на России, на российской элите, на российской экономике, вот, тоже посмотрите эту серию обязательно, вот, но тут действительно я скажу, что экзотические схемы, конечно же, они влияют на стоимость конечного продукта, и когда мы говорим про поставку товара двойного назначения, какую-то военную технику, вооружение, и бог бы с ним, что эта стоимость на нее растет, но когда мы говорим про параллельный импорт и поставку джинс, например, в России, или айфонов, да, то тогда мы понимаем, что это сказывается непосредственно на конечном потребителе, то есть на вас, дорогие зрители.
Про санкции, знаешь, еще интересный, я тут хочу уже к третьему блоку перейти, интересный побочный эффект, ну или может не побочный эффект, но я думаю, что это прямое следствие того, что иностранные компании уходят из России с разной скоростью, прямо скажем, не то чтобы все там 25 февраля 2022 года собрали сумки и уехали. Нет, это растянулось не на год и даже не на два. Кто-то даже до сих пор там в том или ином виде остается. Но мы видим национализацию, мы видим захваты, и мы про это много рассказывали. Что осталось от мощностей иностранных компаний, кто их захватывает, как их поглощают, и плюс, как история с санкционной политикой, с тем, насколько этот пирог становится все меньше и меньше, приводит к тому, что условно базовая рыночная экономика пересматривается, и предприятиям частным говорят, знаете, что-то мы подумали, мы их заберем себе, вот мы такое классное государство, а вы там сами разбирайтесь со своими акционерами, дивидендами, не наш вопрос.
Да, и национализация или деприватизация, как ее называют Екатерина Шульман, российских иностранных компаний, это действительно новый тренд. Он, ну, собственно, был идентифицирован нами, мы с тобой об этом говорили еще, по-моему, в 2023 году, вот. Но в реальности, конечно же, это процесс тянущийся и растянутый во времени, и первые признаки можно было увидеть еще до начала полномасштабного вторжения, то есть в 2021 году, но, разумеется, этому не придали значения ни эксперты, ни участники рынка по одной простой причине, потому что, ну, это казалось, ну, какими-то, наверное, аномальными процессами, которые касаются конкретного одного или второго предприятия, но не являются общим трендом. Сейчас мы понимаем, что суммарные активы компании, которые забрало или попыталось забрать российское государство за 2022-2023 год, 2024 год мы отложим пока в сторону, потому что он не закончился, еще надо дождаться конца года, потом подвести итоги. Но уже за 2022-2023 год это 1 триллион рублей. Вот мы считали вместе с «Новой газетой Европы», Transparency International, «Новая Европа» выпускала про это большой материал. И порядка 180 компаний, сейчас уже больше 200 компаний, действительно перешли под контроль государства. Это происходило через активное участие прокуроров, а именно Генеральной прокуратуры, которые подавали иски к предприятиям. И в основном приходили прокуроры за предприятиями военно-промышленного комплекса, машиностроения, пищевой и рыбной промышленности, крупными инфраструктурными проектами типа портов, типа ну, портов, да, и за объектами недвижимости. Это уже новый тренд, который, собственно, начался в 2023-2024 году. И тут надо сказать, что действительно какой-то каток происходит сейчас, и прокуроры дошли до того, что иногда эти процессы по изъятию активов происходили настолько скоротечно, что занимали порядка одной недели. Ну, то есть вот мы понимаем, что за одну неделю предприятие, которое строило десятилетия, переходит из рук частного собственника в, ну, переходит государство, под контроль государства. И для того, чтобы нам напомнить нашим зрителям о том, как происходили, как происходит отжим, можно было бы действительно разделить эти схемы на несколько ключевых оснований. Первое – это пересматривать итоги приватизации. Самая объемная категория дел, которая касается о незаконном владении активами, которые ранее принадлежали государству, якобы в 90-х годах перешли незаконно, были приватизированы незаконно и пришли частным собственникам. Надо оговорку сделать, что в этом случае, конечно же, такой актив мог сменить десятки владельцев и уже не мог считаться принадлежащим государству, ну, десятилетия. Мы понимаем, что в 90-х приватизация шла стихийно, и, очевидно, трудно вообще сказать, что законно-незаконно, потому что в некоторых историях даже документов не сохранилось о том, как происходила эта приватизация. Государство продолжало бить в самое больное, самое, на мой взгляд, интересное для нас, интересную точку – это изъятие коррупционных активов. И под видом борьбы с коррупцией Генпрокуратура изымала активы, которые получали, ну, получали или приобретали госслужащие или депутаты якобы по коррупционным составам. В этом случае, конечно, надо делать оговорки, потому что, например, последнее определение Конституционного суда, которое касалось снятия сроков исковой давности по делам о коррупции для того, чтобы изымать эти компании, конечно же, является отмашкой Генеральной прокуратуры для того, чтобы изымать активы, принадлежащие чиновникам или семьям чиновников, или семьям депутатов, вплоть до 90-х годов, когда эти активы можно было приобретать. То есть это фактически открытые ворота для изъятия любого актива, который принадлежит российским боярам, назовем так, чиновникам, депутатам, при том разного уровня и регионального, и муниципального, и федерального.
Ну, и... Я бы здесь, знаешь, что обратила внимание тоже к этой теме, порекомендовала бы вам посмотреть наш выпуск, где мы рассказывали про господина Кремлёва, потому что вот мы сейчас вам описали схемы национализации, деприватизации, отжима бизнеса, но это же идет не просто там типа в карман государству, там бывают разные схемы, кому это все передается. И в этом плане, конечно, господин Кремлёв крайне любопытный персонаж. Посмотрите, мы про него подробно рассказывали.
Ты права. Действительно, протеже главы службы безопасности Владимира Путина Алексей Рубежный или Рубежной фактически был покровителем или является покровителем Умара Кремлёва, за что последний получил крупнейшего автодилера «Рольф» после его национализации, сначала передачи во временное управление. Вот. Это еще одна из форм изъятия актива, когда указом Владимира Путина тот или иной актив передается под временное управление, и управлять этим активом назначают людей, которые впоследствии его получают. Такая история не только с Умаром Кремлёвым произошла, такая история еще и произошла с активом «Данона», когда фактически Якуб Закриев, племянник Рамзана Кадырова, получил второй по размеру в России молочный бизнес, который раньше принадлежал французской компании «Данон». Если агрегировать все вот эти подходы, наверное, к изъятию, последним блоком, чтобы полная картинка была, это уже изъятие или национализация компаний, которая происходит именно в связи с бизнесом иностранцев, которые вынуждены уходить из России, или чьи активы могли приглянуться российским государственным компаниям после того, как российские активы были изъяты за рубежом. Так, например, доля в совместных предприятиях французской, например, Total перешла к Роснефти Игоря Сечина, а доля компании тоже французской этой же компании в Харьяргинском месторождении перешла государственной компании «Зарубежнефть». Вот. Shell компания также продала свои заправки Вагиту Алекперову, то есть это принудительное давление такое, мне кажется, на бизнес иностранный, который вынужден продавать с большим дисконтом российскому бизнесу свои активы. При этом, ну, конечно же, как бы ни о каком рыночном, наверное, ни о каком рыночном характере таких сделок говорить нельзя. И тут, ну, как бы вот ZBL сделал большой материал, который называется «Новые русские», про рейтинг покупателей иностранных активов, которые уходили с российского рынка. Ну и в топе этого рейтинга как раз вот два человека, которые нам известны по другой скандальной истории, связанной с Железняком. Это Александр Варшавский и Кава Вагумян, дилерская группа «Авилон», которые приобрели иностранные активы, ушедшие с российского рынка, Volkswagen и Hyundai, да, например. Вот такая вот, конечно же, интересная история. Мне кажется, что люди сейчас на этом обваливающемся рынке и уходе иностранных компаний могли сколотить капиталы, которые, конечно же, после завершения войны потенциально могут быть оспорены. И это, наверное, отдельная точка для дискуссии послевоенной о том, как продавались эти активы и как вернуть или компенсировать их рыночным владельцам реальную стоимость, как они, можно ли это сделать вообще, законно ли это, вот каким способом это делать, какой объем денег они смогут получить за эти активы.
Ну и здесь надо, наверное, добавить, что процесс, который длится уже не первый год, он, видимо, продолжится, потому что глашатаем национализации и деприватизации выступает генеральный прокурор Игорь Краснов, и Владимир Путин буквально вот на днях предложил переназначить Игоря Краснова на пост генерального прокурора Российской Федерации. Это значит, что Владимира Путина все полностью устраивает, и та линия, которую выбрала Генпрокуратура, она продолжится, и чего еще не успели национализировать, обязательно дотянутся в следующем году.
Ты права. Я думаю, что этот процесс продолжится. Как вместе с этим же продолжится процесс, как ты любишь называть, жаба-гадюкинга, внутренних распри внутри российской так называемой элиты за доступ как раз к компаниям, которые остались в России, за переделом собственности внутри России. И тут очень хороший пример, который мы достаточно подробно разбирали. Борьба Рамзана Кадырова с Сулейманом Керимовым, северокавказских кланов за контроль на Wildberries. И мне кажется, что вот как раз в этой точке, вот, мне кажется, это такая начальная точка передела внутренних активов с использованием силового ресурса, не правового ресурса в каком-то виде, указов президента и так далее, а именно силового ресурса, будет самым интересным в следующем году. И мне кажется, вот за этим имеет смысл следить. Это прям новый тренд, на который стоит обращать внимание. Рейдерские захваты именно с уличными методами, не правовыми методами, не юридическими, а именно таким с оружием, с бритоголовыми головорезами, которые врываются в офис и пытаются получить контроль.
И я скажу, что это был на самом деле один из самых популярных роликов, когда мы рассказывали про передел Wildberries, про вот этот вот бой буквально за этот актив между Кадыровым и Керимовым. Очень хорошо посмотрели этот выпуск, много очень просмотров, прям здорово, приятно посмотреть. И тогда скажу, что еще у нас было несколько выпусков тоже супер популярных, которые там несколько сот тысяч просмотров. Это то, что мы делали про семейство Агаларовых по следам теракта в Крокусе. Вот. А еще одна тема, она вообще сильно очень выбивается из повестки там коррупционной, антикоррупционной, санкционной и прочее, но, видимо, людям вот как-то, может быть, хотелось отвлечься, не знаю, или, может быть, просто и шоу-бизнес тоже людям интересен, это наследие Александра Маслякова. Вот тоже зашел этот выпуск у нас, если уж мы подводим итоги года, то я посмотрела и вот на самые-самые популярные ролики, программы «Богатые тоже прячут», «Крокус» и «Империя Агаларовых», «Сулейман Керимов против Рамзана Кадырова» и «Империя Александра Маслякова». Вот такой вот подбор неожиданный.
Ну, мне кажется, закономерно. Все-таки шоу-бизнес тоже может привлекать, и, по крайней мере, бренд КВН мы все знаем. Мы знаем, что, кто за ним стоит. Сомневались всегда в таком независимом формате проведения этого шоу. Но вот сейчас нам стала понятна экономика вообще КВНа и как на нем зарабатывать.
Спасибо большое. Программа «Богатые тоже прячут» встретит вас уже в следующем году. Илья Шуманов, глава Transparency International Russia. Я уверена, все новогодние праздники будет внимательно следить за тем, что там, как эти подсанкционные людишки живут себе, поживают. Следите за телеграм-каналом Ильи, там появляется регулярно много всего интересного. Лайки всячески приветствуются. Ваши комментарии, что вы добавили бы к итогам года в нашей тематике, разумеется, тоже внимательно почитаем. Илья, спасибо тебе огромное.
Спасибо, Таня. До новых встреч.
И всех с наступающими праздниками. Пока.